Глава 19. Общество, правительство и царь. 1915 год. С первых дней этой войны кадеты попали в неожиданное и сложное положение. Даже не в днях первых, а в самых первых часах всеобщей мобилизации, во всенародном и даже общественном настроении властно проступил тот самый патриотизм, которым до сих пор бронились, и о котором даже думать забыли, как о реальности. И выступить против этой войны, как выступали против японской, сразу оказалось невозможно. И невозможно стало вообще поносить правительство, как делали все время, потому что оно внезапно оказалось популярным. И кадетским лидерам оставалось определить, да будут забыты внутренние распри, да укрепится единение царя с народом. Не возомнить, что кадеты полюбили царя, но уже формировался у них проницательный дальний расчет. Вступив в войну в союзе с Англией и Францией, русский император сам себя отдал в руки великих западных демократий, и будущая победа будет уже не царя, но свободной русской общественности. Довольно быстро кадеты сообразили и нашли даже вкус в патриотизме. Не в примитивном дикарском смысле, к России, как к обиталищу русского духа, но к государству, крепко сколоченному, твердо ставшему, в котором есть где пожить и есть чем поуправлять, войдя в наследство. Отложим наши споры. Удержать положение России в ряду мировых держав. Неяркий, но в своих средних решениях упорно лобой, Милюков протолкнет через всю войну Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов Хинтерланд, ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда — вот заветные мечты русского народа во все времена его бытия. Ну и добавочно. Защита культуры и духовных ценностей от варварского набега германского милитаризма. Это война во имя уничтожения всякой войны. И Милюков с Пуришкевичем в Думе публично обменялись рукопожатием. Но так безотказно, поддержав свою ненавидимую отечеством власть, в какое же кадеты попали положение? Идти в хвосте за правительством немыслимо. К такой роли они не привыкли. Значит, у них не было теперь иного выхода, как опередить правительство в патриотизме и даже в самой борьбе с германским милитаризмом. И даже оттеснять правительство от многого, что связано с войной, но не от ведения военных действий, конечно, и тем временем захватывать повсюду как можно больше видных мест. В соревновании перехватывать себе отрасли вокруг войны помогли Земский союз и новосозданный союз городов, вскоре почти слитные под именем Земгора. В чрезвычайной атмосфере первых дней войны они получили у государя разрешение на помощь больным и раненым воинам на государственные средства, и при этом оказались не связаны никакими формальностями в расходовании казенных денег, ни отчетами, ни сметами, ни штатами, ни размерами окладов, ибо не могли допустить государственных контролеров из общественной гордости. Они необузданно платили своим служащим в 3-4 раза больше, чем на таких же должностях у казны. А так как работа в союзах еще и освобождала от военной службы, то они быстро и беспрепятственно набирали численность. Еще союзы сами выбирали и области работы, дающие наибольшие внешние эффекты симпатии общества, а казне невыгодно доставалось обслуживать все подряд. Правительство не смело препятствовать, уже так довольное общественной поддержкой. И еще не все были исчерпаны у кадетов возможности, как постепенно подрывать престиж правительства. Например, им неплохо удалось превратить в издевательство сухой закон. В первые дни войны, создавая очищенную народную атмосферу, государь распорядился отменить государственную монопольную продажу водки в России. Это собрало правительству всенародное сочувствие. И тогда кадеты публично предложили: а пусть правительство запретит и всем частным торговцам всякую продажу всякого вина, даже и слабого виноградного. Расчет был: если правительство откажется, значит, оно покажет, что с водкой лицемерило, но хочет спаивать другими средствами, чтобы увеличить доход с акциза. Правительство клюнуло на приманку и согласилось. Был провозглашен запрет всеобщий. Но так создалась, выяснилась с месяцами всеобщая нелепость. Торговля вином лишь была загнана в тайную продажу, озлобляя многих. Такие маневры то и дело представлялись кадетам, иногда местные, и они их нигде не упускали. И все же несколько месяцев вынужденная лояльность кадетов была поразительна. Правда, тем облегчена, что не было в стране ни студенческого движения, ни социалистического, все сидели тихо, кроме единственной большевистской фракции Думы. И когда в феврале 1915-го ее судили по обвинениям совсем пустяшным, составление прокламаций, смести с лица земли царское самодержавие, за горло его и колено ему в грудь, у нас нет врагов по ту сторону границы, для России благо, если победит Германия, шифры, фальшивые паспорта и подготовка вооруженного восстания, кадеты удержались от своего постоянного долга влево и не вступили за судимых депутатов. И все-таки, как принято в людском общении, имели они право за такую долгую лояльность ожидать и каких-то ответных уступок от власти. Укрепление Думы, благожелательного акта евреям, амнистии революционерам. Но не последовали ни амнистия, ни благожелательный акт. Кадетского подвига власть не вознаградила. А так далеко вклинились между российским обществом и российской властью раздор, недоверие, подозрение, хитрость. В таком взаимном разладе они вступили в войну, что даже оба теперь, желая победы, подозревали другое в пораженчестве. Что война сразу потекла дурно, долго не ведали думские круги, заставленные щитами сводок о наших блестящих победах в Галиции. И когда Гучков I еще осенью 1914-го приехал из действующей армии и привез преувеличенные вести, что все разваливается, что война уже почти проиграна, вечно оппозиционные кадеты не поверили этому разгоряченному бритеру, постоянному хвостуну в знании армейских дел. Только к январю 1915-го через бюджетную комиссию Думы стали они что-то узнавать и понимать о недостатках со снарядами и снабжением. Но и на закрытых заседаниях комиссии жизнерадостный, упоенный собой Сухомлинов, напевал так же несмущенно, как все в армии хорошо. В январе 1915-го на кадетских закрытых заседаниях уже было решено, что конфликт с правительством возобновляется. Но на открытой сессии Думы, насмешно короткой, трехдневной, чем выражало правительство, что не нуждается в Думе, Милюков сохранял прежде взятую линию. Хотя правительство и пользуется перемирием с оппозицией, чтобы укрепиться во внутренней политике, а кадеты не вступят в публичную борьбу, не подрывать бодрость армии, не давать пищу злорадству противника. Это был уже не тот Милюков, приглашавший студентов к террору. С тех пор ведь и ему грозили покушениями, а это совсем неприятно, и примиряющий Конституцию с революцией. Погосударственнил он и сильно поосторожнил. Да и неохотно было идти на штурм власти, когда так немо молчали студенты и так пугливо социалисты. Кадетам приходилось занимать первый ряд. Кратка была январская сессия, но Дума еще и не настаивала на долгих. При длящемся перемирии с правительством думцы сами не знали, как вести себя. Однако в мае вернулся с фронта председатель Думы Родзянко и нарисовал уже такую картину грандиозного отступления, едва ли не до западного буга, что стало невозможно дальше молчать. Правительство явно губило Россию. И не заговор ли это был? Нарочно отдать страну под немецкий сапог, чтобы подавить общественность. Один за другим тут сдали и Перемышль, взятие которого праздновали так недавно и так необдуманно с поездкой самого государя, и пресловутый столь отпразднованный Львов, еще как бы в насмешку возглавлял правительство никто иной, как двубородый царедворец Горемыкин, ослабелый 75-летний старик. Он никак не умирал, непотопляемый статс-секретарь. Он был министром внутренних дел еще до Столыпина, до Плеве, до Сипягина. Но тех всех убили подряд, а он, чередуясь с обреченными, не попал ни под одну революционную бомбу, хотя разогнал Первую Думу. И теперь, как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении. Всех поражало, что во главе правительства в такое грозное время дряхлый старик. Современникам не бывает известна тайная подкладка правительственных перемещений. Прошел, правда, в обществе слух, что министру земледелия Кривошеину не раз предлагали быть министром-председателем, и как будто многие были к тому данные, и в кабинете он состоял уже 7 лет дольше всех, а вот почему-то не он. И действительно, это было собственное решение Кривошеина не принять место премьера, предложенное ему уже не раз. И даже к этой проблеме единогласного кабинета он имел касательство самое внутреннее и давнее. Это он был автором проницательной докладной записки государю летом 1905 года, еще до взрыва революции. В русском правительстве все министры рассогласованы, каждый из них подчиняется непосредственно царю и на короткое время после доклада как бы выражает высочайшую волю, и тем менее считается со своими коллегами. Это напоминает состояние правительства Людовика XVI в момент созыва Генеральных Штатов. Между тем, созываемой Думе должна быть противопоставлена сильная объединенная власть и недопустима оппозиция правительству в нем самом. Тень революционной Франции произвела впечатление на государя. Он чуток был к истории, и он хотел это условие включить в основные законы 1906 года. Однако снова колебался, отговаривали, не включали, и правительство поплыло дальше без определенного регламента. Да если правительство будет жестко объединено, то не оказывался ли самодержец в стороне? В кругу русских государственных людей Кривошеин был фигурой выдающейся. Не принадлежа к высоким ветвям и не имея высоких знакомств, всем своим восхождением он был обязан лишь собственным талантом и усилием. На правительственной службе он состоял уже так долго, что казался бюрократом по крови, но совпадая с другими в погоне за успехом, болезненном переживании неудач, он отличался от них большим политическим смыслом, жаждой делать крупные дела, плодоносный государственный тип. Вместе с тем он и знал пределы своего возможного взлета. У него не было столыпинской воли творить историю, стать вождем. Итак, при его осмотрительности, тонком чутье, он избегал занять самое первое место, да оно и стягивает людскую зависть и ненависть, но избрал находиться близко к нему, чтобы сохранять преимущество реальной власти. Его характер был направлять события, но не брать полной ответственности за них, не имея уверенности в полной удаче, да еще зная надежность царского характера. Кривошеин имел поразительную чуткость угадывать смены настроений и авторитетов, благовременность шагов и действий. Он слыл устойчивым консерватором. Был лично хорош с бюрократией, с придворными кругами, с каждым, кто становился влиятельным, даже стал близок царской чете, мил императрице через русские кустарные промыслы, доверенный советчик царя. И это он написал возвышенный царский манифест об объявлении германской войны. Но и когда-то верный сподвижник ненавистного общества Столыпина с годами все более приятен и приемлем для общества. А с крутым, своенравным московским купечеством так и прямо связан через жену Морозову, одновременно и обеспечен денежно всегда. Он был готов и к Столыпину, с 1896 года уже возглавляя переселенческое управление, и к его земельной реформе. Он раньше Столыпина уже работал в кругу этих проблем, но не имел волевого решения избрать спорящую сторону. И после смерти Столыпина много лет честно дорабатывал и реформу общины, и укрепление земледелия, и землеустройства, и переселенчества, и довел их за зримый победный перевал, но при этом широко и доверчиво использовал общественную самодеятельную помощь, в земстве доверял третьему элементу и тем благорасположил общество, особенно же своим небольшим киевским тостом в 1913 году. В таком огромном государстве, как Россия, нельзя всем управлять из одного центра. Необходимо призвать на помощь местные общественные силы и в их распоряжение предоставить материальные средства. Я считаю, что Отечество наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на пагубные «мы» и «они», разумея под этим правительство и общество, а будут говорить просто «мы», правительство и общество вместе. Он искал выход из конфликта, действительно основного для России с 19 на 20 век, как прорвать органическое непонимание правительства и общества. Он решался стать посредником между ними. Впрочем, кадетская речь увидела в этом призыве бессилие и капитуляцию правительства. И министр-председатель Каковцев тоже выговаривал за него как за капитуляцию. Еще умел Кривошеин 7 лет министром сохранять лучшие отношения с Думой через личные отношения с влиятельными депутатами и получать кредиты для земледелия, и ни разу не выступить в самой Думе. В таком выступлении пришлось бы четко формулировать взгляды и действия, а значит не угодить либо большинству, либо верховной власти. А Кривошеин достигал невозможного одновременного доверия и государя, и Государственной Думы. Весть об убийстве Столыпина застала Кривошеина в Крыму на даче. Его положение в кабинете было уже настолько видным, что он мог теперь ждать предложения занять пост премьера, но не хотел бы его принять. Однако в этот момент и отказаться было крайне неудобно. Это выглядело бы как боязнь террористов. А государь как раз ехал в Крым. Кривошеин же поспешил разминуться с ним, умчавшись в Киев на похороны. Но то же самое увенчание карьеры было предложено ему государем в Ливадии через 2 года. И Кривошеин уже открыто отказался, сославшись на болезнь сердца, что придется публично выступать, а он слишком волнуется во время выступлений. Роковую черту высшей власти он переступить не посмел. У него не хватило дерзновения. А между тем уже становилось тесно ему в кабинете под рукой сухого Каковцева. И к тому же Каковцев, как министр финансов, более всего заинтересованный не в развитии производительных сил страны, но в накоплении мертвого золотого запаса, отказывался широко кредитовать развитие земледелия и землеустройства. «Такая бережливость разорительнее самых безрассудных трат», — говорил Кривошеин. Чтобы сменить финансовый склероз развитием, к Кривошеину же было и необходимо сменить Каковцева. На путях государственных интриг пригождаются и самые подозрительные карты. Вот правый, князь Мещерский, утерявший прежнее царское благоволение, но Кривошеин всегда предвидел, что они снова сдружатся с государем из-за сходства взглядов на природу царской власти, и поддерживал субсидиями журнал князя. И верно, Мещерский вернулся в фавор и теперь помог Кривошеину менять правительство. Как министр финансов заменить Каковцева преданным Барком, а как премьер-министра? Мещерский уговаривал Кривошеина принять пост самому, но снова отказался Кривошеин и предложил старика Горемыкина, с которым был в наилучших отношениях еще с того давнего времени, в конце прошлого века, когда министр Горемыкин сильно способствовал продвижению чиновника Кривошеина, а теперь мог занять высокий пост временно, не мешая Кривошеину вести власть в кабинете реально, а если понадобится, то старик и охотно уступит пост премьера. «Настоящие власти после Столыпина никому не дадут», — объяснял Кривошеин близким. «При ревнивой подозрительности государя премьеру достается больше ответственности, чем власти». А Каковцев почти повторяя Столыпина: «В России первому министру опереться не на кого. Его жалуют, пока он не выдвигается слишком определенно в общественном мнении и не играет роль действительного правителя». Вот такой длинной скрытой историей объяснялось, что в начале рокового 1914 года дряхлый уступчивый Горемыкин возглавил правительство цветущей могучей России. В этом правительстве Кривошеин состоял фактическим премьером. И в конце 1914 года еще усилил свои позиции, введя в министра просвещения либерального земца графа Игнатьева, своего сторонника. Царь, исключительно памятливый на лица и встречи, согласился охотно. Он помнил, как 21 год назад граф Игнатьев унтером преображенцев был отличным запевалой после утомительных маневров. Как вскоре затем и князь Шаховской был назначен министром торговли и промышленности при благодарной государевой памяти, как он в Столыпинском сентябре благоустроил речную поездку государя из Киева в Чернигов на плохо судоходной Десне, а в мае 300-летия династии чудесную поездку по Волге. И к тому же отлично совершенствовал и крымские шоссе, по которым государя возили с большой скоростью. Горемыкин преднамеренно выдвигал Кривошеина на первый план и предоставлял ему действовать. По всем крупным вопросам они были согласны до лета 1915 года. Влияние Кривошеина распространилось и на общую политику, и на иностранную. Было хорошее понимание с Сазоновым. Он носил звание статс-секретаря Его Величества, и это давало ему право устных приказаний от имени государя. Однако в правительстве сохранялась группа министров, никак не подчинявшихся или в устойчивой оппозиции справа: Сухомлинов, Николай Маклаков, Щегловитов, Саблер. Внутренний конфликт вел к тому, в интересах единосогласности правительства, чтобы от этих министров освободиться. На заседаниях кабинета Кривошеин и Сазонов делали вид, что не видят и не слушают Маклакова. Отступление 15-го года ускорило события. Полгода войны при сияющем оптимизме Сухомлинова и особенностях управления войсками, от которого правительство было отодвинуто, министры разделяли общее незнание о недостатках военного снабжения. Лишь в феврале 1915 года из частного разговора в Ставке Щегловитов и Барк узнали о катастрофической недостаче снарядов. Тут накладывалось весеннее отступление и возбуждение общественной оппозиции, и среди министерского большинства возник тайный сговор энергично убрать министров, ненавидимых обществом, иначе угрожая общей отставкой остальных. Первая мысль о том была Сазонова, а собирались тайно на квартире Кривошеина, его кружок, и включая морского министра Григоровича, но без Горемыкина. И так возник мятеж внутри правительства. Но он оказался благодейственным. Успешное ведение войны возможно только в примирении правительства с общественностью. Сам Горемыкин не виделся им помехой. И слишком много было бы просить убрать еще и его. Все заменительные кандидатуры тотчас представил Кривошеин. Он хорошо видел, кого брать. Государь хотя был возмущен, что одна группа министров сговорилась за спиной других. В полках так не делают, но сдался. Военные поражения смягчают к уступкам. Он был ошеломлен отступлением от перемышления Львова, не хотел ссориться ни со своими министрами, ни с обществом, и авторитет Кривошеина стоял у него высоко, как никогда. И как несердечно любил государь Николая Маклакова, он согласился снять его со внутренних дел. Смена военного министра потребовала больших усилий. Кривошеин поехал в Ставку раньше, чем туда вызывались другие министры, и энергично убедил сперва Николая Николаевича на смену Сухомлинова Поливановым.